Андром Генисом.
А сейчас в эфире августовский выпуск музыкального альманаха, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях музыкального мира, какими они видятся из Нью-Йорка. Пожалуй, это лето можно назвать в Америке летом Прокофьева. Не так ли, Соломон?
Да вы знаете, весь год, пожалуй, можно назвать годом Прокофьева. Причем интересно, что это не связано ни с какой юбилейной датой, а сложилось как-то само собой и вновь продемонстрировало, что Прокофьев остается любимым и популярным композитором. Без всяких дат его играют, и залы полны.
Но особенно интересное событие произошло в колледже Барт, конечно. Мы должны об этом поговорить, да, подробнее.
Там тоже готовились весь год к фестивалю Прокофьева, который проходит этим летом. И гвоздем этого фестиваля стала премьера балета Прокофьева «Ромео и Джульетта». Да, я не оговорился, именно премьера. В чем же тут дело? Почему балет, который идет на сценах, начиная с 1938 года, почему вдруг сейчас, в 2008 году, то есть спустя 70 лет, можно назвать премьерой. Дело в том, что Прокофьев, когда балет сочинялся, и он сам об этом рассказывает очень интересно, было решено им и балетмейстером Лавровским, что очень трудно показать смерть. Ромео умирает, Джульетта умирает, как же им танцевать? Значит, решили они оставить их живыми. А именно, Ромео приходит на минуту раньше, застает Джульетту живой, и все завершается хэппи-эндом. Причем в Англии очень спокойно отнеслись к известию о том, что Прокофьев сочиняет балет с хэппи-эндом.
Конечно, англичане, да и американцы привыкли к тому, что Шекспиром делают все, что угодно.
Но советские шекспироведы вот, чрезвычайно возмутились и взбунтовались. Но, как замечает хладнокровно Прокофьев в своей автобиографии, вдруг выяснилось, что можно оформить хореографически и конец. И таким образом у него Ромео и Джульетта в постановке Михаила Лавровского кончался вполне традиционным образом, и это постановка стала в Советском Союзе классической. Знаменитый фильм, где Уланова исполняет роль Джульетты. И много лет этот балет шел и в Большом театре, и в Кировском театре, и по всему Союзу. А на Западе чрезвычайно популярной стала версия английского балетмейстера Кеннета Макмиллана, в которой в свое время блистали Рудольф Нуреев и Марго Фонтейн. Но ученый американский, занимающийся Прокофьевым, нашел в Москве, в Госархиве, в фонде Прокофьева, на наброски Прокофьева, связанные вот с этим вот хэппи-эндом к Ромео и Джульетте, естественно, не реализованы. Это не так уж много музыки, и музыка это не столь уж интересно, но, тем не менее, в наше время ценность вот такой сенсации, что что-то ставится в первоначальной авторской редакции или согласно первоначальному авторскому замыслу, она очень велика, ищется все время новые повороты, и поэтому идея поставить вот такой вот оригинальный, восходящий к первоначальному замыслу Прокофьева вариант, она привлекла к себе всеобщее внимание. Руководителям фестиваля также пришла в голову, как им показала счастливая идея дать вот эту постановку осуществить хореографически очень видному американскому хореографу Марку Моррису, модному очень хореографу, у него своя группа танца модерн, в которой есть также элементы и балеты, и решили, что все это вместе создаст какую-то сенсацию. Я бы с самого начала кандидатуру Марка Морриса не поддержал, потому что это человек с интересными замыслами, который каждый раз как-то неминуемо разбивается о музыку. Но прелесть и обаяние модного имени пересилили, и, очевидно, они решили, что, может, в данном случае произойдет какое-то чудо. И Моррис, и вот этот happy end в «Ромео и Джульетте», вот этот элемент некой сенсационности, сработает вместе. Нет, к сожалению, не сработало. И вот здесь-то инициаторы вот этой новой постановки в своем увлечении этим новооткрытием, они при этом обходят замечания самого Прокофьева. Прокофьев, вообще-то говоря, совершенно не склонен был к самокритике. Прямо наоборот, что называется. Тем не менее, он написал, что он-то так легко согласился и решил, что можно сделать все-таки традиционное окончание. Ему не удалась счастливая музыка в конце. Это редчайшее со стороны Прокофьева признание своей творческой неудачи.
Соломон, то есть вы считаете, что как бы неинтересна была эта премьера, она не станет стандартной постановкой?
Ни в коем случае. Это очень любопытный курьез, который подтверждает, что не всякий первый вариант, который автор отбросил, заслуживает того, чтобы быть поставленным на сцене, и уж точно не всякий первый вариант может и должен заместить окончательный вариант. Окончательным вариантом я является, конечно же, традиционный вариант. И музыка Прокофьева действительно, вот, это очень грустная музыка. Даже когда Прокофьев описывает любовные эмоции Ромео и Джульетты, радости в этом нет. Другое дело, что в данном балете, в этом контексте, когда ты знаешь, что у этой любви трагический конец, эта музыка работает как предсказание будущей трагедии. Я хочу рассказать еще об одном балетном спектакле, который прошел в Нью-Йорк-Сити Балет, в театре бывшем Баланчина, где и сейчас доминирует репертуар Баланчина. И был я на очень любопытном спектакле, в котором были четыре постановки баланчинские показаны. Это балет на Мазартиану Чайковского, балет по могиле Куперена Равеля, балет по поцелую феи Стравинского на музыку Чайковского и сомнамбула по музыке Беллини в обработке Виттория Риетти. Нетрудно заметить, что все четыре балета объединены темой обработки. То есть музыка одного композитора, взял ее другой и сделал из этого нечто совершенно новое. Причем самая из этих четырех балетов незначительная обработка – это Риетти, а Стравинский, Равель и Чайковский создали шедевры. И для меня особенно любимым и памятным является Мазартиана Баланчина, еще и потому, что с ней связан эпизод личного характера. Дело в том, что этот балет был сочинен где-то в 30-е годы Баланчиным, а в 1981 году Баланчин сделал новую версию этого балета. И, посмотрев вот премьеру этой новой версии, я написал ему письмо. Вдруг раздается звонок от секретарши Баланчина, где она, значит, ничего мне не объясняет, говорит: не могли бы вы нам прислать английский перевод этого вашего письма, поскольку, естественно, я писал Баланчину, он же Георгий Мелитонович Баланчевадзе, я писал ему по-русски. Я сделал английский перевод, отослал и забыл об этом совершенно, как вдруг знакомая звонит мне и говорит: я только что была на спектакле Мазартиана, ты знаешь, что твое письмо напечатано в программе? Для меня это, конечно, был огромный сюрприз. И этот сюрприз, который сохраняется со мной до сих пор. Баланчин поднес мне подарок. Не в характере Баланчина рекламировать собственные балеты. Это действительно исключение. Это единственное вот письмо от кого-то другого, которое Баланчин опубликовал в программе балета. И поскольку эти вот программы, составленные в свое время Баланчиным, сохраняются как традиция во всех последующих возобновлениях этих балетов.
Что же вы там такое написали?
Там было, может быть, несколько строчек, которые задели его. Я говорил о том, что это поклон кавалера, поклон Чайковскому Моцарту, а, конечно, для Баланчина это было его поклоном в сторону и Чайковского, и Моцарта.
Учтивость, да, мастеров.
Да. Это вот то, что я называю встроенностью в традицию. Это то, чем обладает гений. Умением встраивать себя в очень длинную традицию. И у меня-то, когда я смотрю этот балет, который я отношу к баланчинским шедеврам, каждый раз перехватывает в горле дыхание. Занавес открывается, и вот эта немая сцена балерина и маленькие девочки в черном, такая немая картина, музыка начинается, и перед нами, как я считаю, восьмое чудо света.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Марина Ефимова, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов и реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.